Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашних и, возможно, если успеем, сегодняшних апостольских чтениях. Вчера в церкви читали отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, из 15 главы, и мы его сейчас прочитаем. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию. Здесь апостол говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. То есть были люди, которые в римской общине, они говорили о своем превосходстве, о своей силе, что они люди духовно сильные. И там возникло определенное разногласие, определенный конфликт даже с тем, как относиться к Ветхозаветному закону. Это был достаточно острый, достаточно конфликтный момент для ранней церкви, поскольку ранние христиане, все они были иудеями по происхождению, они выросли в твердой приверженности Моисееву закону, в том числе его обрядовой составляющей. И когда совершила смерть и воскресение Господа, апостол Павел стал говорить о том, что язычники, которые приходят ко Христу, для них этот закон не обязателен, то есть они не должны его придерживаться. И в древнем мире, в котором проповедовали апостолы, существовало две или, если быть очень точным, три категории людей в отношении к Богу. Существовали иудеи, которые были наследниками пророков, наследниками завета с Богом. Они следовали Божьему закону, они были обрезаны, они соблюдали кашрут, то есть все те требования к пище, которые устанавливал иудейский закон обрядовый, они исполняли все обряды, как умели, как могли. С другой стороны, были язычники, то есть люди, которые не знали истинного Бога, которые поклонялись идолам, которые жили вне этого завета с Богом. И была третья категория, так называемые боящиеся Бога, которые были как бы посередине. Дело в том, что в то время человек мог обратиться в иудаизм. Иудаизм был религией, в которую люди обращались. Сейчас это происходит исключительно редко. Иудаизм не видит себя миссионерской религией, и если они кому проповедуют, кого стремятся обратить, то это евреев по происхождению. Но в античном мире это было не так. В античном мире человек языческого происхождения мог принять закон Моисеев, мог стать членом Божьего народа, и это происходило достаточно часто. И с другой стороны, были вот боящиеся Бога, которые посещали синагоги, которые слушали чтение Слова Божия, которые молились Богу Израилеву, но они, однако, не становились иудеями в полном смысле, они не могли понести это бремя закона, не могли, не хватало их на то, чтобы там сделать обрезание, на то, чтобы принять все установления этого закона иудейского. И вот эти боящиеся Бога, они могли находиться в такой разной степени иудаизации, то есть соблюдать ту или иную там часть закона. И вот когда апостол стал проповедовать, что соблюдение закона не обязательно, потому что закон, все его обрядовые составляющие, они существовали, были нужны только до прихода Иисуса Христа. Они имели свой смысл тогда, ну, в частности, пищевые запреты специально были нужны для того, чтобы отделять иудеев от язычников, для того, чтобы препятствовать ассимиляции, для того, чтобы препятствовать отпадению в язычество, потому что трапеза за трапезой религиозные люди, а вот нерелигиозных тогда не было, они молятся так или иначе, и разделяя трапезу с язычником, иудей оказывался немедленно в опасности идолопоклонства. Или там человек, который приходил в гости к язычнику, он сталкивался с тем, что вот тут принято почитать таких-то богов, и он оказывался перед опасностью тоже быть вовлечен в это идолослужение. И поэтому, чтобы не было этого соблазна, были установлены эти пищевые ограничения, которые практически уничтожали, сводили к минимуму, но фактически уничтожали контакты, бытовые контакты между иудеями и язычниками. Но когда Христос пришел, умер и воскрес, его благая весть должна была проповедоваться всем людям. И для многих людей было большим затруднением признать, что закон теперь не обязательно, вот эту обрядовую часть закона не нужно соблюдать. И были люди, так сказать, духовно сильные, которые принимали это послание Христа, которые понимали, что да, мы теперь от закона отошли, мы теперь можем жить по-другому, у нас теперь есть свобода во Христе. И апостол говорит, что иной думает, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот немощный – это человек, который еще не поверил, еще не принял, что Христос освободил от бремени вот этого обрядового закона. И вот там были люди, которые поняли, что это так, и что да, теперь можно есть все. Пища не приближает нас к Богу, это все не важно. Вот этот обрядовый закон, он уже остался в прошлом. Его можно придерживаться, если вы хотите, но не обязательно. Это просто вот уже превращается в такое вопрос вашего личного желания, как есть сейчас христианские общины, которые состоят из евреев, которые ценят свою еврейскую идентичность, которые стараются следовать еврейскому закону, но это не обязательно, скажем так, не является необходимым условием спасения. И вот для многих людей вот этот уход от соблюдения обрядового закона, он был чем-то очень тяжелым, болезненным. Они к этому с детства привыкли, считали, что так и надо. И вот апостол говорит, что немощный – это тот, кто не может отойти от обрядового закона. А сильный – это человек, который уверовал во Христа и который понял, что да, теперь это как отработанная ступенью многоступенчатой ракеты, это все уже сброшено. Это нет необходимости придерживаться этого обрядового закона. И это разное отношение к закону, оно вызывало, естественно, вызывало непонимание, вызывало конфликт. потому что нам трудно себя поставить на место иудеев, боящихся Бога того времени, но для них это было очень важным фактом идентичности, это было очень важным фактом того, кто они такие в этом мире. Это было большой драгоценностью. Вот с детства люди вот так жили, они с детства знали, что они особенные люди, что они Божий народ, потому что они... Это знаменуется вот их принадлежность к Божьему народу, что они там не едят определенных видов пищи. И вот приходит апостол Павел и говорит, совершился переворот, открылась совершенно новая страница в истории спасения, и вот теперь не важно вообще, что вы едите. И человеку могло быть это очень сложно, потому что он в этом вырос, в этом родился, и для него это было очень... таким принципиальным вопросом. И когда апостол проповедовал, что теперь с приходом Христа это все осталось в прошлом, это вызывало у многих людей недоумение, непонимание и конфликты. И мы видим отношение апостола Павла к этим конфликтам. Он говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных, не себе угождать. То есть христиане призываются проявлять терпение к тем, кто еще духовно не зрел, к тем, кто еще не понял, что время закона прошло. Нужно реагировать на такое их поведение не с решительным таким осуждением. Ну что же вы такие глупые, что же вы не поняли? Уже Христос пришел, умер, воскрес, вы еще держите за ваш закон ветхозаветный? Нет. Он говорит, мы должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. И сейчас мы могли бы сказать, что вот эта конкретная историческая ситуация, в которой эти слова говорились, она прошла. Сейчас у нас нет в церкви людей, которые бы желали держаться ветхозаветного закона. Но то, что говорит апостол Павел, сохраняет актуальность, всегда сохраняет актуальность, конечно, для нас в нашей ситуации. Потому что мы должны сносить немощи бессильных. То есть, если я считаю, что я сильный, если я считаю, что я в каком-то в духовном отношении более прав, ну вот я там уверен, например, что я... правильно понимаю, что такое Евангелие, я правильно понимаю, что такое церковь, я правильно понимаю, как надо себя вести христианину, а вот другой христианин, другой член церкви не понимает. Я как бы себя вижу сильным, а его бессильным. И апостол Павел тут очень мягко, деликатно говорит, ну, тогда, если ты сильный, ну, если ты действительно сильный, тогда ты должен сносить немощи бессильных. Ты должен быть терпелив по отношению к людям, которые тебе кажутся, обоснованно или нет, очень часто это просто не так, которые тебе кажутся бессильными, которые тебе кажутся более духовно слабыми. Как реагировать на это? И апостол говорит, терпеливо сносить то, что мы видим как немощь бессильных, потому что часто очень это бывает не так, и бывает так, что когда между православными людьми возникают какие-то разногласия, то они не собираются друг друга сносить, а затевают такую бурную полемику, тем более, что сейчас это все происходит в социальных сетях, и свидетелями этой полемики становится еще множество благочестивого народу. Люди сбегаются, чтобы выразить там свою поддержку той или иной позиции. Происходят мощные препирательства. И апостол говорит, что нужно другую выбирать линию поведения. Если ты духовно сильный, если ты человек такой продвинутый, если ты понял вообще, где правда-то, то это должно проявиться в том, что ты терпеливо сносишь других людей. Ты не стремишься их посрамить, ты не стремишься их побить, ты понимаешь, что Бог действует в их жизни так, как Он считает нужным, и просто молишься об их духовном преуспеянии. Да, есть телефонный звонок у нас. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, объясните, для чего нужен обряд обрезания? Кто его придумал и зачем?
Значит, обряд обрезания был установлен в глубинах Ветхого Завета, и он связан с историей праотца Авраама. Авраам – это был первый человек, который вступил в завет с Богом. То есть Авраам, он происходил из языческой среды, из Ура Халдейского, и Бог призвал Авраама, Бог сказал ему: «Выйди из родства твоего, из города твоего, и пойди, куда я укажу тебе». И Авраам пошел. И в истории Авраама там происходит момент, когда в знак завета с Богом и сам Авраам, и весь мужеский пол его доме должен быть обрезан. Ну, в его доме, как такой, знаете, ну, клане мы бы могли сказать, это такая расширенная, сильно расширенная семья. То есть Авраам, его жены, его слуги, служанки, его родственники ближние и дальние, его там рабы, люди, которые, вот, Авраам — это такой шейх, с которым ходит еще множество народу, и вот весь мужеский пол должен быть обрезан, это установление, которое относится к жизни Авраама. Это знак на теле, который должен был показывать, что это люди, которые находятся в завете с Богом, которые принадлежат Богу. То есть это обычай, который восходит к Аврааму, который проходит через весь Ветхий Завет, и который только на Новом Завете он завершается, потому что, как говорит святой апостол Павел, обрезанные ничто и не обрезанные ничто, все в соблюдении заповедей Божиих. Но вернемся к посланию к римлянам. Апостол говорит: мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. То есть там, где я считаю, что я прав, возникает естественный соблазн на этой правоте начать настаивать, что я прав, а значит, другой мой православный собрать не прав, и я хочу, значит, его на место поставить, все ему, значит, разъяснить, причем это сделать там на глазах у всех, чтобы он, значит, понял, насколько он был неправ. И, конечно, это не приводит к тому, что кто-то в чем-то убеждается, это приводит к тому, что люди просто припираются. И вот апостол говорит, что нужно просто не припираться, нужно сносить немощи бессильных. Если человек не прав в чем-то, Бог ему откроет. Каждый из нас, продолжает апостол, должен угождать ближнему во благо к назиданию. А в миру сила – это то, что относится к способности навязывать свою волю. Сильный человек – это тот, кто может заставить других людей принять его точку зрения. Как ехал я в маршрутке, и там какая-то блатная такая играла музыка, там шансон, и человек пел про то, что у него в барсетке аргументы очень мощные, если надо, я пущу и в ход. То есть это он намерен навязать свою волю другим при помощи оружия. В данном случае у него, видимо, какое-то оружие в этой барсетке. И вот в миру сила – это способность навязывать свою волю. А в христианском контексте сила – это способность служить ближнему. Когда человек преодолевает себя, преодолевает свою волю к доминированию для того, чтобы послужить ближнему. Каждый из нас должен служить ближнему, то есть каждый из нас, и это очень трудно, каждому из нас должен смотреть на другого человека. Не то, что у меня есть правильная точка зрения, которой угрожают эти плохие люди, которые с ней не согласны, а то, что вот есть другие люди. И Бог послал меня как-то послужить этим людям. И, возможно, я с ними буду не соглашаться, возможно, буду говорить то, что им не понравится, но мотив тут должен быть такой: я должен исходить из желания послужить этим людям. Я должен внимательно их видеть, я должен внимательно воспринимать их как людей, которых Бог хочет спасти. И апостол говорит, что у нас в этом отношении есть пример. Пример Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Христос в этом отношении является образцом и примером, поскольку Он, как мы много раз это читаем в Евангелии, Он пришел не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего Его Отца. Христос – это совершенный пример смирения. Он уничижил себя самого. Вместо того, чтобы играть по правилам этого мира, вместо того, чтобы стремиться к власти, вместо того, чтобы стремиться к доминированию, вместо того, чтобы навязывать свою волю, Христос умирает от рук своих врагов. Никому ничего не навязывает, никого не давит. Вот Христос – это нечто противоположное тому, как функционирует этот мир. В этом мире каждый человек стремится к доминированию, стремится подавить других, иногда на чисто риторическом уровне. Там, когда речь уже не идет, как-то нравы смягчились, какой-то порядок наблюдается, нет такого прямого грубого насилия, но есть желание хотя бы на риторическом уровне подавить другого человека, показать ему, какой он глупый, негодный, и какие у него глупые, негодные мысли, а вот я ему сейчас истиной-то дам по голове. И Христос показывает противоположные совершенно отношения. Христос приходит для того, чтобы служить. Как мы читаем в Евангелии от Марка, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть Христос приходит, чтобы послужить, и мы должны служить. Царь царей, Господь господствующих, воплощенный Бог, приходит для того, чтобы смиренно послужить своим творением. Он не приходит для того, чтобы доминировать, он не приходит для того, чтобы подавлять. Нет, он приходит для того, чтобы смиренно послужить, и мы должны в этом отношении подражать Иисусу Христу. Мы не должны угождать себе. Хотя это понятно, что это очень сложно, и понятно, что все настройки вот по умолчанию, если использовать такую аналогию, они у нас поставлены на самоугождение. Мы всегда исходим из того, что самый важный человек в нашей жизни – это мы сами. И бывает очень трудно, когда мы пытаемся поставить в центр другого человека, у нас постоянно все откатывается назад, постоянно нам кажется, что нет, надо считать, что это мы самые важные. Но апостол призывает нас как раз развернуться и угождать ближнему. Как Христос не себе угождал. То есть мы призваны не себе угождать. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Апостол призывает христиан сохранять надежду как? Терпением и утешением из Писаний, чтобы мы сохраняли надежду. Вот это слово «надежда», оно в наши дни нуждается в определенном разъяснении, потому что в современном русском языке слово «надежда», оно очень выцвело. Что, надеюсь, я не уверен. Надежда, она в современном обычном слове употреблении, оно звучит как противоположность уверенности. Если я говорю «надеюсь», это просто значит, что я не уверен. Там, «надеюсь быть у вас к 7», это значит, я не знаю, пробки там, может, доеду, может, нет, не знаю, как получится. В Библии надежда – это нечто очень определенное, нечто очень ясное. Надеяться на Бога – это значит ни минуты не сомневаться в том, что Бог исполнит свои обетования. И сохранять надежду – это не значит сохранять позитивное отношение, не значит сохранять хорошее настроение, потому что иногда надежду еще путают с таким позитивным настроем, с хорошим настроением. Нет, Надежда – это выбор, который человек делает перед лицом неопределенности. Или даже перед лицом того, что говорит против его надежды. Когда обстоятельства, в которых он оказывается, они не содействуют его надежде, и, наоборот, они всю его надежду могут разрушить. Это в Библии у нас достаточно много примеров там, с уже упоминавшимся про отцом Авраамом, которому было обещано потомство многочисленное, как песок морской, и идут годы, идут десятилетия, и он с Сарой уже старики, на самом деле, глубокие старики, и понятно, что у них нет детей, и они очень давно вышли из детородного возраста, но, тем не менее, Авраам верит в то, что Бог исполнит свое обетование. Он полагается в этом на Бога, несмотря на то, что по-человечески это выглядит невозможным. Авраам просто полагается на Бога. Или другой пример надежды – это Иосиф прекрасный, о котором повествуется в книге «Бытия». Это его продают родные братья, его продают в рабство. Он попадает в чужой дом в качестве раба, и он в этом доме сохраняет надежду, он трудится, он верно служит своему хозяину, не озлобляется, и он в итоге получает доверие этого своего господина, ему там он все получает, значит, под свой контроль, и его, тут с ним происходит другая еще неприятность, его пытается соблазнить жена этого человека, Потифара, хозяина его. И когда он отклоняет ее, значит, заигрывание, она его обвиняет в попытке изнасилования, он попадает в тюрьму. И мы видим, как честный человек, который честными трудами добился какого-то положения, и вот его оклеветали, он опять попадает в тюрьму. В тюрьме он сохраняет надежду, что Бог выведет его из этой ситуации как-то. И Бог выводит его из этой ситуации. И апостол говорит, что мы должны сохранять надежду. Оглядываясь на Писание, он, очевидно, имеет в виду и эти два примера, и многие другие примеры, когда от человека, от верующего человека ожидается, что он будет перед лицом испытаний, перед лицом чего-то тяжелого, неприятного, перед лицом того, что может глубоко его обескуражить, он выбирает надеяться. То есть надежда – это не какое-то смутное переживание, надежда – это человеческий выбор. Мы решаем доверять Богу. Мы принимаем такое обдуманное решение, и мы его держимся. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Апостол говорит, что Бог есть Бог терпения и утешения. То есть Бог дает терпение и утешение как свои дары. То есть один из даров Святого Духа, как в другом месте пишет апостол, это долготерпение. Это способность ждать, это способность переносить то, что может подрывать нашу надежду, это способность переносить то, что может повергать нас в уныние. И апостол говорит о том, что является причиной терпения – это Бог, это уверенность в том, что Бог исполнит свои обетования. И вера и терпение исходят из того, что Божьи обетования не могут быть нарушены, и это значит, они как бы у нас уже есть, мы ими располагаем. Я приведу простой, такой, может, приземленный пример. Например, когда у вас есть постоянная работа, и вы знаете, что вам на ней регулярно там платят зарплату, вы строите свои планы, исходя из того, что у вас будут эти деньги. Планируете какие-то покупки, какие-то поездки, вы знаете, как вы их потратите. Хотя у вас нет еще этих денег, они просто обещаны работодателем, что они будут там через какое-то время вам выплачены. У вас их пока нет, все, что у вас есть на руках, это обещание вашего работодателя, что вы эти деньги получите. И вы исходите из этого обещания как из чего-то такого, что у вас уже в кармане. Вы знаете, что это так. И вот обетование Бога – это что-то, что, с одной стороны, относится к будущему, но, с другой стороны, это то, что присутствует уже в настоящем. Вы знаете, что это так. Вы знаете, что Бог исполнит то, что Он вам обещал. Он это непременно сделает. И это значит, что у вас уже это есть. Вы в этом уверены абсолютно. И мы живем в сознании того, что нам обещана жизнь вечная и блаженная, нам обещан небесный Иерусалим, и мы знаем, что в этой жизни это у нас уже есть. «А дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Сознание того, что нам дарованы, как пишет апостол, великие и драгоценные обетования, что мы граждане небесного Иерусалима, что нам уготована жизнь вечная и блаженная, что Бог воскресит нас из мертвых, она должна побуждать нас единодушно, едиными устами славить Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. О чем здесь идет речь? Каждый раз, когда мы находимся в церкви, когда мы находимся на божественной литургии, когда мы участвуем в других богослужениях церкви, мы участвуем в небесном хоре. В книге Откровения Иоанна Богослова там несколько раз появляется на протяжении книги описание небесного хора, описание ангелов и святых, которые воспевают Бога и Агнца на небесах. И церковь присоединяется к этому небесному хору. Всякий раз, когда мы входим в церковь, когда мы участвуем в богослужениях, мы присоединяемся к этому небесному хору, мы становимся его частью. И мы понимаем, мы исходим как из чего-то уже несомненного, что существует вот этот небесный хор, и мы к нему присоединились, мы его часть. И это приводит нас к единодушию, поскольку там на небесах ангелы и святые единодушны, между ними нет конфликтов, между ними нет непримиримых разногласий, между ними есть полное гармоничное единство. Они все разные. Нет двух одинаковых ангелов, нет двух одинаковых святых. Каждый из них уникальный. Но при этом они пребывают в совершеннейшем и гармоничном единстве. Мы точно знаем, что там никаких конфликтов нет. И когда мы знаем, что мы находимся в этом небесном хоре, мы знаем, что нам уготовано это место на небесах, мы ведем себя как люди, которые принадлежат этому небесному городу. В этом небесном городе нет конфликтов. В этом небесном городе все принимают друг друга. И поэтому мы должны действовать, мы должны жить, исходя из того, что мы принадлежим к этому небесному граду, и мы единодушно, едиными устами славим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Исходя из того, что мы граждане небесного Иерусалима. Здесь, внизу, в этом мирском городе, люди всегда рады поводу переругаться. Это так устроена падшая человеческая природа, так устроена падшая человеческая психология, что люди всегда найдут повод переругаться насмерть. И это так в миру, это так за пределами церкви, и, увы, это часто бывает внутри церкви, только у людей появляются новые поводы для ругани, поводы уже более возвышенные, более благочестивые. Но на самом деле мы не принадлежим этому миру, мы принадлежим небесному Иерусалиму. И мы должны исходить из того, что в небесном Иерусалиме мы все братья. Вот есть известная цитата, там один персонаж в фильме, которого я не смотрел, но которого невозможно избежать, потому что многие его там цитируют. По-моему, «Брат 2», там какой-то такой, значит, криминальный товарищ, который говорит другому человеку: «Не брат, ты мне нехороший человек». И вот на небесах там все братья. либо мы оказываемся в месте, где все мы братья, ну, либо мы оказываемся в совершенно другом месте. И если мы собрались на небеса, если мы действительно граждане неба, мы должны единодушно, едиными устами славить Бога, отказываясь враждовать, отказываясь конфликтовать. А при этом, ну, конечно, возникает вопрос, а что, если мой ближний не прав? Что, если другой православный христианин говорит что-то, с чем я не согласен категорически? И вот мы возвращаемся тогда к первому стиху. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Не значит, что я не должен тут высказывать своего мнения, это не значит, что я не должен возражать, если я считаю, что брат мой заблудился, это значит, что я должен угождать ему и трудиться ради его спасения и следить за тем, чтобы в этом не было моей личной самости, моего личного превознесения. И седьмой стих, которым завершается, собственно, этот отрывок, «посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Что значит принимать друг друга, как Христос вас принял? Как Христос нас принял в славу Божию? Ну, тут несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, постулируется, что Христос нас принял в славу Божию, что это уже произошло. Мы приняты в славу Божию. И это момент, который постоянно возникает у апостола Павла. Он говорит о нашем вечном спасении как о в каком-то отношении уже присутствующей реальности, как о чем-то таком, что уже есть. Например, он говорит в послании к Ефесянам во второй главе: «Благодатью вы спасены через веру». Или там, если более расширенный это отрывок вспоминать: «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо вы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять». И у апостола это возвещение того, что мы приняты Богом, оно служит основанием для христианской этики. Мы должны поверить в том, что мы через веру, через святое крещение, мы приняты Богом. Иногда человек исходит такой волнением, он беспокоится страшно, он не знает, принят ли он Богом. Так вот, мы приняты Богом, если мы православные христиане, если мы крещены, если мы пребываем в общении с церковью, Бог нас принял. И апостол говорит: принимайте друг друга, как Христос принял вас, славу Божию. Вы приняты, вы внутри. И это очень важно, потому что иногда человеку очень важно понимать, что он, куда он принят. Знаете, у Клайва Льюиса есть очень хорошее эссе про внутренний круг. И он там обращается к какой-то, очевидно, достаточно молодой аудитории, и он говорит, что, знаете, вот вы все люди молодые, и большинство из вас, очевидно, будет хорошими людьми, но вот вполне вероятно, что кто-то из вас станет негодяем, и негодяем, если человек станет негодяем, то это, скорее всего, произойдет по одной причине – по желанию попасть, быть принятым в привилегированный круг. Потому что человек пытается пробиться, пытается понравиться, пытается приспособиться для того, чтобы его приняли. И это психологически очень верно, это постоянно действует в мире, когда человек пытается вписаться, и ради этого он готов очень на многое пойти, он готов играть в те игры, в которые играют там, в этих элитарных кругах, принять те взгляды, которые там приняты, потому что человек хочет быть своим, человек хочет, чтобы его приняли, человек не хочет быть оставлен за воротами. И апостол говорит, что нам все это не нужно на самом деле. Нас принял Бог, у нас есть церковь. Наш круг, в который нас приняли, это Святая Церковь Божия. И нам больше ничего не надо. Мы уже все, что вообще, о чем нам стоило мечтать, мы все это получили в даре Святого Крещения. Мы принадлежим к Церкви Божией. И это самое важное, что вообще может быть на свете. Это самая высокая привилегия, самая большая радость. И мы приняты в... Как апостол Павел говорит, вы не чужие, не пришельцы, вы сограждане святым и свои Богу. Мы приняты в небесный Иерусалим, и это все, что нам когда бы то ни было понадобится. Как мы оказались приняты? Как мы оказались приняты в Церковь Божию? Иногда человек может сказать, потому что я такой оказался рассудительный человек, вот... Другие люди, они не думают каяться, веровать, обращаться к Богу, а я человек богоразумный, рассудительный, я пришел в церковь, я живу церковной жизнью. На самом деле это не так. Мы оказались в церкви не потому, что мы хорошие люди. Апостол говорит о том, как мы оказались. Это он пишет в послании к Титу. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Апостол говорит, что мы были несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. То есть, со своей стороны, мы не приносили Богу никаких плодов праведности, были, напротив, чрезвычайно дурными и грешными людьми. И когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, то есть по какой причине действует Бог? По своей благодати и человеколюбию, по незаслуженной милости, по любви к людям, Бог спас нас по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом. То есть мы приняты в общение с Богом, мы приняты в Церковь Божию, мы сделались родными Богу и сделались родными Его святым по дару благодати Божией. Мы этого не заслуживали, мы это не могли заслужить, но Бог нам это дал. Бог дал нам Святого Духа. Бог дал нам прощение грехов. Бог возится с нами с бесконечным, бесконечным терпением. И что значит принимать других людей, как нас принял Бог? Это значит принимать их с такой же мерой благодати. Бог не стал сначала нас взвешивать и оценивать, примет Он нас, не примет, подойдем мы Ему, не подойдем. Потому что в этом случае никто бы не спасся, ни один человек. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Бог нас принял грешными и грязными, Бог нас простил, Бог нас очистил, Бог продолжает медленно, упорно трудиться над нашим очищением, поднимая нас всякий раз, когда мы падаем. И мы должны научиться также относиться к другим людям. И здесь важно понять, что христианская этика, она строится на христианской надежде. Мы признаем то, что для нас сделал Бог, и мы это транслируем дальше, мы также относимся к другим людям. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть он говорит, что вы теперь избранные Божии, святые и возлюбленные. Как вы ими оказались? Там, по вашим большим заслугам? Нет. Вы оказались приняты Богом, вы оказались Его возлюбленными детьми исключительно по Его благодати и человеколюбию. Вы этого не заслужили, не могли заслужить, и не будете заслуживать в будущем. Но Бог действует по своей благодати и человеколюбию. Бог принимает негодных людей просто на основании крестной жертвы Христа. И вы призваны также относиться к другим людям. Любой человек, с которым вы встречаетесь в церкви, который вместе с вами стоит на литургии, любой другой православный христианин, это человек, которого Бог принял, и вы его должны принимать также. Так устроено в миру, что люди смотрят, за что бы зацепиться, чтобы человека отвергнуть, в чем он не прав и за что мы его осудим. Но отношение Бога, оно другое. Бог всегда ищет спасти этого человека, Бог принимает нас, потому что Христос умер за наши грехи. Бог принимает нас по благодати и человеколюбию. Бог делает для нас то, чего мы не заслужили и не могли заслужить. И поэтому мы не должны задаваться вопросом, заслуживает ли мой ближний, особенно заслуживает ли мой собрат или там, моя сестра в церкви такого великодушного отношения. А это не имеет отношения к делу. Бог нас принимает не потому, что мы этого заслуживаем. Бог нас принимает по своей благодати и человеколюбию. Бог нас принимает по своей чистой, щедрой любви. Бог принимает нас не потому, что мы хорошие люди, Бог принимает нас и делает нас хорошими людьми. И точно так же мы должны принимать других людей в славу Божию, как Христос принял нас в славу Божию, не потому, что они хорошие люди, но подражая благодати и человеколюбию Бога. И здесь мы вспоминаем первый же стих. Мы должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, подобно тому, как по отношению к нам действует Бог. Богу приходится сносить очень многое от нас, и Бог терпеливо сносит наши недостатки, и мы должны с тем же терпением сносить недостатки других. Это очень трудный путь, и это то, что не случайно в христианской традиции называется подвигом, но это подвиг необходимый. Мы должны принять сначала эту Божию благодать, мы должны поверить в то, что Бог нас принял, что мы теперь святые Божии избранные и возлюбленные, именно в том смысле, в смысле принадлежащие Богу, потому что в Библии слово «святое» оно означает не человек, канонизированный церковью, а любой христианин, человек, принадлежащий к церкви. И мы теперь должны вести себя по отношению друг к другу, исходя из этого факта, исходя из этой реальности. Понятно, что эта реальность невидима. Мы не знаем, мы не видим непосредственно там у нашего соседа, который стоит рядом в церкви, нимба. Это просто какой-то человек, которого мы, может быть, знаем в лицо, может быть, мы его плохо знаем. Ничто не говорит нам, у него на лбу нет какой-то печати сияющей Божией. Но мы верим, поскольку это сказано в Слове Божьем, поскольку об этом нас свидетельствует церковь, что это человек, которого Бог призвал и принял. Если в этом человеке есть что-то, что нам неприятно, что-то, что нас раздражает, что-то, что нас отталкивает, мы исходим не из наших чувств, мы исходим из того, что сказал Бог. Бог сказал, что Он принял этого человека, так же, как Он принял нас. Мы также должны исходить из этой веры в отношении нас самих. Потому что бывает так, что человек не хочет поверить в то, что он принят Богом, хотя он верит во Христа, он является членом церкви. Это могут быть там разные причины, но мы должны положиться на это Божие обещание. Бог нас принял в Иисусе Христе, и мы также должны принимать других людей. И поскольку у нас остается еще немножечко времени, я обращусь к апостольскому чтению, которое у нас сегодня. Вчерашнее мы рассмотрели, и сегодня читается среди прочих апостольских чтений отрывок из послания к евреям святого апостола Павла. И вот что там сказано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее был возвращен вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас богоугодны Ему через Иисуса Христа, Ему славу во веки веков. Аминь». Отрывок начинается с призыва повиноваться наставникам вашим и быть покорными. То есть мы должны повиноваться священникам, мы должны повиноваться епископам, и это очень... Ну, как бы мы сказали, контркультурно. Это то, что не принято в современном мире повиноваться. Потому что даже когда... Мы знаем, что в современном мире у нас куча иерархий, конечно же. Понимаем, что любая крупная корпорация, там есть иерархия, там есть кто-то, кто отдает повеление, кто-то, кто повинуется. Тем не менее, говорить об этом как-то не принято. И вот христианин – это человек, у которого есть привычка к повиновению. Понятно, что тут же там возникают вопросы, если мне там начнут повелевать что-то злое, что-то там противное явно совести. Ну, в этом случае это, конечно, не должен повиноваться. Да. Но гораздо чаще нам проблема с повиновением не в том, что оно противоречит совести, или противоречит там Слову Божию, а в том, что оно противоречит личной гордости, личной надменности. И чаще всего все проблемы возникают из-за именно гордости, не из-за каких-то принципиальных вопросов. И апостол говорит, чтобы мы повиновались нашим священникам, повиновались нашим епископам. И это не просто такое благопожелание, это проявление нашей веры. Когда мы способны оказать повиновение другому человеку. Это некоторый бунт, это очень контркультурно, это не принято в современном мире. Но способность слушаться, способность повиноваться, это очень важно для нашего духовного здоровья, потому что ну, очень часто бывает, что человеку могло бы помочь духовное руководство. Ему могло бы помочь, если бы он слушался какого-нибудь здравомысленного священника, но человек не хочет. Он считает, что он сам очень умный, и он считает, что ничего хорошего ему другие люди сказать не могут. И, увы, это кончается для него многими и лютыми бедами. Потому что точно так же, как мы должны повиноваться, скажем, не знаю, врачам. Даже самый расчудесный врач мне ничем не сможет помочь, если я не буду следовать его указаниям. Точно так же пастыри не смогут ничем нам помочь, если мы не будем оказывать им повиновение. Они неусыпно пекутся о душах ваших. Это предполагает, что мы в церкви имеем доверие к нашим пастырям. Это важно, потому что доверие, оно формирует отношение другого человека. Если вы смотрите на другого человека, как на кого-то, кому вы не доверяете, кого вы подозреваете в каких-то низких мотивах, то для него это тоже тяжесть, для него это испытание. Когда человеку доверяют, то он это видит, ему легче оправдать это доверие. Это и в церкви, и в обществе так, это там улица с двусторонним движением. Когда вы кому-то доверяете, когда вы полагаетесь на его добрую волю, вы поощряете его эту добрую волю проявлять. Если вы смотрите на другого человека как на изначально не заслуживающего доверия, вы возлагаете на него только дополнительное бремя. Даже если это хороший человек, который старается сделать как лучше, ему будет гораздо труднее иметь дело с людьми, которые ему не доверяют. И очень важно в этом отношении, чтобы мы доверяли пастырям и верили в их искреннее желание заботиться о душах наших, в чем они должны будут дать отчет. А чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть нужно проявлять послушание священникам, послушание пастырям для того, чтобы их служение было радостным, чтобы они делали это не воздыхая. Вообще, человек, который несет на себе священническое служение, он несет служение очень и очень трудное. Сейчас говорят, что вот там такие-то и такие-то проблемы у священников и в семьях, и везде. Ну, это понятно, потому что священническое служение, оно очень трудное, и мы, как прихожане, как паства, мы должны поддерживать наших священников. Мы должны их радовать, мы не должны быть для них причиной воздыхания. И бывает иногда, что человек приходит к священнику с таким мирским отношением, что я пришел куда-то, где меня должна обслужить. Я там страшно недоволен, я буду настаивать на своих правах, если я считаю, что меня плохо обслужили. Но церковь — это не Сбербанк. И это не то место, где я прихожу, чтобы меня обслужили. Это место, куда я прихожу послужить Богу. И часть нашего служения Богу – это наша поддержка. Поддержка самая разносторонняя, и психологическая, и эмоциональная, и когда нужно что-то помочь, принести, там, выполнить какую-то работу, даже финансовая поддержка, что же важно, которую мы должны оказывать нашим священникам. И очень важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку и наше доверие. Потому что на мирянах лежит огромная ответственность за то, чтобы священники могли исполнять свое служение. Мы должны понимать, что они несут очень важное, очень трудное служение, и мы должны делать абсолютно все, что в наших силах, для того, чтобы их порадовать, для того, чтобы они могли чувствовать нашу поддержку. И что очень важно, мы должны о них молиться, как апостол говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. И мы должны, как нас увещевает апостол, искать благо ближнего, заботиться друг о друге, заботиться о других людях и этим угождать Богу и подражать Христу. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. А пока до свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.